Новая попытка покушения на Дональда Трампа, слава богу, на этот раз без жертв и ранений, напомнила об экстраординарности избирательной кампании этого года. Республиканцы и демократы обвиняют друг друга в разжигании страстей, и фоном к этому служит необыкновенно острая борьба в колеблющихся штатах. Я Валентин Барышников, со мной Роман Могучий.
Здравствуйте.
И Владимир Абаринов.
Добрый день, Валентин.
Все мы журналисты «Радио Свобода», в разном качестве рассказывающие о предвыборной кампании в США. И мы обсуждаем драматические события последних нескольких дней в подкасте 1620 Пенсильвания-Авеню. Напомню, это адрес Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия. Интересный факт, с которого я хотел бы начать, это то, что, возможно, победа Камалы Харрис в дебатах как-то сдвинула этот баланс. Только что пришел опрос. Я обычно стараюсь не замечать отдельные опросы, но это опрос в одном штате, Пенсильвания, достаточно качественный обычно. И она на 3% опережает Трампа. Это ничего, опять же, не значит, но какой-то сигнал в этом есть, потому что до этого они буквально находились в глухом клинче. И Пенсильвания по-прежнему остается самым важным штатом в том смысле, что именно победа в нем с наибольшей степенью вероятности принесет победу кандидату. Это фон для обсуждения покушения и вообще того, что происходит сейчас, что я охарактеризовал бы словом «ненависть».
Знаете ли вы, что гольф — один из самых травматичных видов спорта?
Нет, я не знал. Я думал, что это футбол и регби, как и все остальное население земного шара.
Оказывается, игроки в гольф получают травмы чаще, чем в регби, и в среднем более тяжелые, чем в регби. Поэтому, когда я сегодня с утра увидел заголовок, что Трамп, что секретная служба предупреждала Трампа, чтобы он поменьше играл в гольф, я подумал, что, возможно, речь идет не только о покушениях, потому что сразу по горячим новостям не казалось, что произошло что-то серьезное. Сейчас кажется наоборот.
Секретная служба, как сейчас вот выясняется, они говорят, что если бы Трампа охраняли как президента, секретная служба оцепила бы целиком поле, то есть там к нему нельзя было бы подойти. Поскольку Трамп не президент, его охраняют, но не в такой степени, как бы не таким количеством ресурсов, то просто они как бы оптимизируют это, и агенты секретной службы шли впереди, смотря, ну, как бы осматривая местность, куда через какое-то время должен был бы прийти Трамп, играющий в гольф. И агент службы безопасности, он увидел винтовку, увидел человека и начал, открыл огонь, и подтвердили, что вот этот человек, подозреваемый стрелок, он не находился в зоне прямой видимости от Трампа, он тем более он не совершал никаких выстрелов, но его заметили относительно в последний момент. Поэтому, конечно, слава богу, как я с этого начал, не произошло ни ранений, ничего, никто не пострадал, но это действительно очередная попытка покушения на Трампа, несмотря на то, что вот такого драматического происшествия, как было в июле, не произошло.
Да, но момент не находился в зоне прямой видимости. До момента находится в зоне прямой видимости. В гольфе может пройти один удар, буквально.
Ну, он, во-первых, насколько я помню, я на карту гольф-поля этого не смотрел, но он был в нескольких лунках от... И я не очень хорошо...
Одна лунка.
Одна лунка, Володя, да?
Да, значит, Трамп стоял у пятой лунки, а этот, значит, Райан Рут сидел у шестой. Ну, там довольно большое расстояние, но если бы Трамп ударил по мячу в направлении шестой лунки и перешел к ней, все могло бы кончиться иначе. Но там довольно большое расстояние. Я добавлю еще. Ну, во-первых, вот бэкграунд этого Райана Рута. Ему 58 лет, он инженер-механик, отец троих детей, с длинным послужным списком, так сказать, криминальной активности и такой путанной политической биографии, если можно так выразиться. В 16 году голосовал за Трампа, потом разочаровался в нем, стал поддерживать демократов, в том числе небольшими взносами денежными. Весной 22 года поехал на Украину, пытался вступить Я не знаю, существовал ли тогда уже иностранный легион, но, в общем, в ряды украинской армии. Его не взяли из-за возраста, ну и потому, что он казался таким странным и подозрительным. Участвовал в различных публичных акциях в поддержку Украины, придумал прожект, что надо призвать афганцев под украинские знамена. Вот солдат той самой афганской армии, которую тренировали американцы и которую потом разогнали талибы. Но ничего из этого, конечно, не вышло. Вроде бы замышлял покушение на Путина и Ким Чен Ына. Не знаю, в какой мере он жил, так сказать, в реальном, в какой мере в иллюзорном мире. И даже прицеливался к ракете Илона Маска прямо у него там в Твиттере. Он, значит, сидел в своей засаде около этого поля, непосредственно сразу за оградой поля для гольфа, 12 часов, с 2 часов ночи до половины третьего дня. Это колоссальный, конечно, прокол.
Но, с другой стороны, службы. Володя, я ворвусь, и потом сразу верну вам микрофон. Он сидел в засаде, но специально секретная служба оговаривает, что поле окружено кустами густыми, зарослями. И поэтому они объясняли, что вообще нужно было бы оцеплять целиком поле, потому что человек в этих кустах, он незаметен. Они поняли, что он сидит, что сидел там 12 часов, отследив потом его, где находился его телефон.
Я не специалист по охране людей, как, возможно, и предыдущий глава секретной службы, но мне кажется, что это могло бы быть решено всего лишь проверкой территории.
Я не знаю.
Во всяком случае, ну вот про ломки я уже сказал. Мне кажется, вот так на первый взгляд, там метров 200 от пятой до шестой ломки, а шестая ломка расположена уже непосредственно в близости к ограде, за которой он сидел или лежал. Он ни разу не выстрелил. Его обнаружили по блику на стволе. То есть, если бы, например, пасмурная погода была, ствол мог и не заблестеть. Но важно подчеркнуть, что он же уже был в суде, и ему было предъявлено обвинение, и ему не вменяется, по крайней мере, пока, покушение. Ему предъявили обвинение в незаконном владении автоматическим оружием, которое запрещено в Америке. Причем на этом оружии, а это автомат Калашникова 47, спилен номер, то есть оно приобретено, естественно, незаконно. И самое главное, конечно, что Трамп, Венс и их команда сейчас всячески раздувают тему о том, что Рут был индоктринирован экстремистскими идеями демократов, что демократы фактически подстрекали его. Вот слова Трампа, сказанные им на Fox News. Он верил риторике Байдена и Харриса и действовал соответственно. Их риторика привела к тому, что в меня стреляли, потому что я собираюсь спасти страну, а они ее разрушают как изнутри, так и снаружи. А вот Венс. Разница между консерваторами и либералами заключается в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис за последние пару месяцев, а Дональда Трампа пытались убить дважды за те же пару месяцев. Ну и твит Илона Маска, который он все же одумался и удалил, в котором он спрашивает, интересно, почему никто не покушается на Харрис?
Это на самом деле мне представляется предметом нашего сегодняшнего обсуждения вопрос о ненависти и подстрекательстве к насилию. Обе стороны обвиняют друг друга, но я на секунду вернусь назад к личности Рута. Я хотел вот что о нем сказать, как о молодом человеке, который совершил покушение на Трампа в июле, Томасе Круксе. Оба этих человека, они предоставляют обеим сторонам возможность обвинять друг друга в том, что это как бы человек с другой стороны. Потому что сторонники демократов говорят, да, посмотрите, это оба белых мужчины, которые были республиканцами. То, что говорят республиканцы, вы уже говорили, это то, что он, в конце концов, он как бы был сильно антитрампистски настроен, я имею в виду Рут. Кажется, что оба эти человека, они несколько неуравновешены, психически неуравновешены, и имели доступ к оружию. Это отдельная тема, почему в США, отдельная и очень болезненная тема, почему в США подобные неуравновешенные люди в результате имеют доступ к оружию, а Рут... У него 20-летняя история того, как он в 2002, по-моему, году обвинялся в незаконном владении автоматическим оружием, которое было приравнено в судебных документах к оружию массового поражения.
Ну, надо сказать, в последних сообщениях прессы говорится, что автомат, который у него был, оказался не копией АК-47 советского, а копией советского карабина СКС. То есть автоматическое оружие он в этот раз не получил.
В смысле...
СКС я прекрасно помню. Я сам в армии стрелял из СКС. Это полуавтоматическое, конечно.
Я даже не хочу спросить, где он его взял, потому что... В Америке же, как правило, это даже, насколько я понимаю, Володя, поправьте меня, если это не так, это не то, что это российские АК-47, это лицензионно произведенные где-то еще в мире, как правило...
В Венгрии или в Румынии или где-нибудь еще.
Ну да, но я имею в виду, что кто по лицензии производит какое-то более древнее оружие, это я даже представить себе не могу. Но,
это антиквариат, конечно.
Но во всех сообщениях, причем со ссылкой на правоохранительные органы, говорилось АК-47.
Они очень похожи внешне.
Окей. Значит, интересный вот какой факт. Оба покушения совершены в каком-то смысле похожими людьми, видимо, психологически неустойчивыми, и которые очень дрейфовали по политическому ландшафту. Обе стороны могут использовать это как доказательство того, что это другая сторона натравливает или провоцирует. Но по большому счету можно привести примеры того, что обе стороны активно демонизируют соперника. Да, сейчас республиканцы на волне вот этой попытки покушения говорят, вот смотрите, демократы, вы все время называете Трампа диктатором, который угрожает демократии, и хотите, значит, пытаетесь его остановить всеми силами, и вот эта риторика неустойчивых людей приводит к тому, что они берут оружие и стреляют. Демократы, это правда. Демократы действительно говорят, что Трамп хочет быть диктатором, приводит его цитату, что он говорит, что он не... с первого дня он будет диктатором, на один день, как говорит Трамп, это в полном контексте фраза звучит так, что Трамп говорит, нет, я не хочу быть диктатором, но на один день, да, для того, чтобы выполнить две главные свои установки. Он хочет депортировать всех мигрантов и активно добывать нефть, бурить. Но они приводят, они берут это, что он говорит, диктатор на один день, да, вот он хочет быть диктатором, и он угрожает демократии, потому что он уже в свое время пытался не признать итоги выборов, и его сторонники, по мнению демократов, Трамп подстрекал их к этому, но это Трамп отрицает, и республиканцы отрицают, но его сторонники в результате ворвались на Капитолий 6 января 2021 года.
Ну и то же самое про кровавую баню. Это тоже как бы фраза Трампа, вырванная из контекста, что если он не выиграет выборы, то будет кровавая баня. Но он-то говорил о кровавой бане на бирже, то есть рухнет биржа.
Демократам есть что на самом деле предъявить Трампу, помимо вот этих вырванных цитат. Но надо сказать, что, например, в прошлом году демократ в Конгрессе извинился за то, что он неправильно выбрал слова, как он выразился, потому что он сказал в интервью что-то типа того, что Трамп угроза для демократии, мы должны его ликвидировать. Он потом сказал, ой, не, я был совершенно неправ, ликвидировать абсолютно неподходящее слово, но факт тот, что действительно существует некоторый дискурс в демократической риторике, которая захлестывает через край вот таким образом.
Так и Байден недавно признал, что он был неправ, когда, значит, он перепостил эту самую, значит, картинку, где Трамп, значит, в центре мишени. А через несколько дней произошло покушение.
И он сказал тогда, что нужно, в одной из речей он сказал, что нужно как бы перенести прицел от внутри партийных дряс, нужно перенести прицел на Трампа, и да, это он имел в виду, что сфокусироваться, но слова, как мы видим, теперь имеют значение.
Да. Я хочу отметить, что в этот раз Трамп не призывает к единству, в отличие от предыдущего покушения на себя, и риторика гораздо жестче, и она действительно может привести к тому, что в какой-то момент придется извиняться уже республиканским политикам и тому же Маску.
Республиканским политикам. Маск уже извинился, точнее, как смог. Он сказал, ах, не все, ну вот шутки в онлайн не так хорошо звучат, как чем когда внутренне в своем кругу. Но попытался извиниться, попытался отыграть назад. Надо сказать, что республиканцам есть за что извиняться, и без этого. Как известно, Трамп говорил о том, что в стране есть внутренний враг, вроде коммунистов и фашистов, которые, как паразиты, мы их искореним. Эта фраза год назад, по-моему, она тоже где-то звучала, она навеяла воспоминания о нацистском рейхе. С обеих сторон тут есть такой багаж, который может дать бесконечное количество примеров того, как они не воздержаны. Сейчас интересно, что на самом деле значительная часть политиков с обеих сторон, они говорят о необходимости умерить пыл. Они говорят, что политическое насилие невозможно, нужно умерить пыл. С другой стороны, как вы, Роман, правильно сказали, республиканцы сейчас используют вот эту ситуацию, чтобы атаковать. И это то, что не удержал, Трамп не смог остановиться и в июле после такого покушения, где он буквально был на волосок от гибели. Казалось тогда, что вот мы тогда с Володей обсуждали, что каковы шансы, что Трамп переродится. Человек, который был на волоске от смерти, он может измениться. Но Трамп очень быстро съехал обратно на атаки. Сейчас действительно не похоже, что какое-то национальное единение из этого может вылиться. И похоже скорее на нечто обратное. Это перспектива выборов в чрезвычайно разделенной стране, политически разделенной, когда в 7 штатах главные кандидаты настолько близки. Легко себе представить, и почти можно шапку дать на заклад, что в нескольких из этих штатах будут результаты настолько близки, что потребуется длительный подсчет голосов. Это приведет, скорее всего, к тому же, что было в 2020 году. Поэтому сейчас ситуация выглядит не очень хорошо с точки зрения взгляда в будущее.
Ну вот у меня такое впечатление, что обе компании, в сущности, исчерпали свой такой мобилизационный ресурс. И в конечном счете все будет зависеть от случайных каких-то факторов, от случайных обстоятельств. Вот по прогнозу известного проекта 538, да, Харрис выигрывает выборы в 60 случаях из 100. Вероятность, что будет ничья, они оценят меньше, чем в 1%. И вот я, например, помню, что в 2016 году проект 538, в котором тогда еще Нейт Силвер был, называл сценарий, в котором Трамп проигрывает по избирателям, но выигрывает по выборщикам, безумным. Но именно этот безумный сценарий тогда и произошел. Так что...
Ну, этим нас уже теперь не удивить, потому что республиканцы, собственно, не выигрывали по общенациональной, да, большинство с 2004 года.
Да, это уже действительно не будет сюрпризом. Интересно, скорее, что 538 называют безумным вариантом сейчас.
Нейт Силвер, упомянутый вами, говорит, что по его модель дает, что примерно в пятой части случаев Харрис выигрывает общенациональное голосование и проигрывает коллегию выборщиков. То есть это теперь 20% вот эта вероятность такого сценария. Я помню, что в 2016-м проект давал Трампу вероятность, что это 1-2. Он выиграл. То есть сказать, что Харрис сейчас впереди, совершенно невозможно. Тем более сам Нейт Силвер считает, что у Трампа больше вероятность. То есть на самом деле они примерно пополам, и мы видим, что это двигается. Мы увидим, я думаю, на следующей неделе по-настоящему, как выглядит движение полов, опросов в результате победы Харрис в дебатах по-настоящему. И то, что, с чего я начал, вот этот опрос в Пенсильвании, это, мне кажется, важно в том смысле, как важно как сигнал того, что может быть. Если окажется, что она действительно сдвинула немного ситуацию, 3% это, в конкретном штате, это уже немало. Сейчас Пенсильвания по оценкам средних, она там где-то около нуля. 3%, если вот так вот по-настоящему это сдвинется, это будет существенное преимущество Харрис уже. Я не говорю, что оно есть, я просто говорю, что это может, если мы увидим, что это был сигнал к такому движению.
Вот вы перестраховываетесь полу. После предыдущих прогнозов, еще даже на, не на прошлых выборах, а на выборах до, не может ли быть такого, что и те, кто сейчас публикует опросы, просто перестраховываются и говорят, ну, конечно... Камала впереди, конечно, она впереди, но мы не можем ничего гарантировать. Вообще, хотелось бы верить, что за 8 лет качество опросов улучшилось.
Это не... Нет, подождите. Во-первых, это чуть-чуть мы уходим в сторону, но это моя любимая тема — опросы и статистика. Это две разные вещи. Я перестраховываюсь, потому что с 2016 года нет человека, который не испытывает суеверного ужаса от мысли произнести фразу... Трамп проигрывает. Потому что в 2016 году все произносили фразу «Трамп проигрывает», кроме Силвера, который говорил «Трамп скорее проигрывает, но может выиграть». И все говорили: «Силвер, ты с ума сошел». А про него статьи писали, какую он чушь несет. И когда он выиграл, это было обсуждение, что как раз общее настроение комментаторов не соответствует тому, что говорит статистика. Потому что все думали в терминах вероятности, что Трамп точно проиграет в 2016 году. Ах, нам кажется, что Трамп слабее, это значит, что он точно проиграл. Вот это допущение, оно не работает. Поэтому с тех пор все так религиозно говорят, да, Трамп кажется сейчас чуть-чуть позади, но мы помним уроки 2016 года. Статистика как раз не особенно изменилась. Модели, которые написал... Силвер до сих пор использует модель более-менее ту же, которую написал к 2016 году. У 538, у проекта 538, у них новая модель, и даже уже новая-новая модель. Но это не имеет значения. Мы даже уже не на модели смотрим, мы просто смотрим на средние значения опросов. Все равно ошибаются. Как мы уже обсуждали, 4% ошибка средняя в общенациональных опросах, средних к тому, что на самом деле в реальности набирают кандидаты. Просто никто не знает, в какую сторону это будет ошибка. До сих пор Трамп лучше выступал, последние предыдущие два цикла, он лучше выступал, чем ему прогнозировали. Сейчас в опросах он лучше, чем когда бы то ни было. И есть две версии того, почему это. Первая версия — это что он сильнее, чем когда бы то ни было. Вторая версия — что опросы наконец научились вылавливать сторонников Трампа, которые раньше как бы их называли такие застенчивые, то есть они не говорили в опросах, что они за Трампа, и поэтому социологи промахивались. Сейчас надо смотреть на опросы в 7 колеблющихся штатах и пытаться из этого понять. Это не имеет отношения даже ни к моделям, ни к чему. Это просто вот есть опросы, большое количество их. Чем больше их, тем точнее они, хотя все равно мы видели, что они ошибаются. Прямо сейчас в средних, все 7 колеблющихся штатах в пределах статистической погрешности, в 4 штатах меньше 1% разницы.
Валь, если позволите, да. Я хотел бы упомянуть, мы можем подробно не обсуждать, но мне кажется, что было еще два таких достаточно значимых события на прошлой неделе в президентской кампании. Это как раз к вопросу вот о случайных факторах, которые могут оказаться решающими. Вот одно событие – это конфликт двух соратниц Трампа – Лоры Лумер и Марджори Тейлор Грин. Лора Лумер, заядлая трампистка, знатный конспиролог, она не занимает никакого поста в штабе Трампа, но при этом путешествует вместе с ним на его самолете. И вот эта Лора Лумер поставила в Твиттере фотографию Камалы с индийскими родственниками, они все в национальных костюмах там, и написала, мол, станет Камала президентом, и весь Белый дом провоняет карри, а работа администрации превратится в колл-центр. Да? Но мы знаем, что в колл-центрах сидят на удаленке очень часто, значит, индийцы.
Это клише, несколько российское.
Ну, речь про то, что крупный бизнес аутсорсит часто. Именно в Индии, не среди индийского населения.
Продолжай. Да, Володя, простите, мы вас перебили.
Да, ну, Марджори возмутилась, назвала этот комментарий российским и неприемлемым, сказала, что это недостойно настоящей трампистки. Но и Венс, и Трамп отказались дать оценку вот этой выходке Лумер.
Трамп сказал, что он не разделяет это.
знать, как такое, значит, как такая, значит, склока соперничества двух трамписток за доступ к телу их кумира. Конечно, Марджери обидно. Но Трампу это молчание может дорого обойтись, потому что в Джорджии и в Северной Каролине, оба проблемные штаты, большая индийская община. В некоторых избирательных округах там 12-13% они составляют. И второе событие, я тогда сразу уже скажу, пресс-конференция Трампа в Калифорнии. Он, значит, поехал, он там проводил фандрайзинг в своем гольф-клубе в городе Ранчо-Палос-Вердес, это 31 миля к югу от Лос-Анджелеса. И после этого мероприятия он вышел к журналистам и примерно 25 минут отвечал на их вопросы. Ну, я сейчас не буду перечислять. Он там заявил, что по мнению 94% республиканцев он феноменально выиграл дебаты. Я не нашел подтверждения. Во-вторых, он объявил, что, наверное, поедет в Спрингфилд, Огайо и, может быть, в Аврору, Колорадо, чтобы разобраться на месте, что там происходит. В Авроре, как вы знаете, из Авроры были сообщения о том, что там венесуэльские нелегалы захватывают жилые дома. И, наконец, он долго рассуждал о том, что Калифорния – это наглядное пособие того, во что превратят всю Америку демократы, если они получат власть. А Калифорнию они превратили, ну, в сущий ад на земле. Разгул преступности, несчастливые толпы нелегальных иммигрантов, бездомных. А вот если бы в Калифорнии честно считали голоса, то он бы там выиграл выборы. И в конце концов он вспомнил свой старый спор с губернатором Калифорнии по поводу водоснабжения засушливых районов. Такая специфическая тема. Но фермеры действительно страдают там от засухи. И для того, чтобы им помочь, откачивают воду из дельты рек Сакраменто и Сан-Хоакин. У них общая дельта. Но объемы этого забора ограничены по экологическим причинам. В этих реках живет исчезающий вид рыбы, рыбешки даже, которая по-английски называется смалт, а по-русски корюшка. И вот Трамп говорит, если губернатор Кевин Ньюзом не отменит эти ограничения, я не дам ему денег на тушение пожаров. И вот тогда посмотрим, как он будет вертеться. Ну, на что Ньюзом резонно ответил. Трампу нет дела до Америки. Сегодня это пожары в Калифорнии, а завтра последствия урагана в Северной Каролине. Он неспроста назвал Северную Каролину, потому что Северная Каролина – это тоже вот тот самый колеблющийся штат.
А знаете, кто еще любит корюшку?
Кто?
Да. Все политики из Санкт-Петербурга.
А, да.
Ну, Куголевский городничий мечтал попасть в Санкт-Петербург, чтобы попробовать корюшку и ряпушку.
Приятно беседовать с образованными людьми. Спасибо, что вы вернулись к теме. Я еще добавлю к вашим фактам и сценкам. На той же пресс-конференции Трамп вновь вернулся, точнее, его, видимо, вернули к разговору о Спрингфилде, Огайо, где, собственно, напомню, появились конспирологические теории о том, что местные гаитянская иммигрантская комьюнити поедают там кошек, собак и вообще домашних питомцев местных жителей. Это превратилось в какой-то бесконечный мем. Местные власти говорят, что нет, никто не поедает там никаких кошек и собак. Нашли журналисты женщину, с поста которой начался вот такой прям большой шум. Она сказала, что пересказывала какие-то слухи, случайно, никогда этого. И даже человек, которого она пересказывала, тоже сказал, что он не видел никого, кто на самом деле сказал бы, что у него съели кошку. И женщина это сказала, что она чувствует себя виноватой, что вот привела к такому и обеспокоена за гаитянское комьюнити. Снова повторю, что это 60-тысячный город, куда за последние годы приехало 15 тысяч иммигрантов из Гаити. Город страдает, потому что у него не хватает ресурсов. Но то, что происходит сейчас, после того, как республиканцы, Трамп об этом заговорил на дебатах, Венс до этого заговорил на всяких каналах, в результате поднялась волна ненависти в город, начали поступать звонки о минировании, эвакуировали мэрию и какие-то школы.
Кстати, вот упомянутая Лора Лумер, она как раз активный распространитель.
Абсолютно.
Причем она еще, значит, подчеркивает, что гаитянцы исповедуют вуду, хотя вуду не предусматривает, конечно, никакие поедания кошек там нету, вот в этих обрядах. Но вот мем это мемами, это, конечно, смешно. Ну, вот парадоксальным образом я хочу сказать, что сейчас это как бы играет на руку Трампа. Потому что Трамп, который терпеть не может домашних животных, у которого никогда не было и нет никаких домашних животных, его теперь сплошь, значит, картинки, как он, как Дед Мазай, значит, спасает кошек и утят, как он сидит в овальном кабинете, окруженный котятами и так далее. И это парадоксальным образом как бы утепляет его образ.
Но это, может быть, утепляет его образ в глазах его же базы. А по опросам независимые избиратели, на которых, за которых, собственно, прежде всего сейчас бьются Харрис и Трамп, показывают, что независимые избиратели в большинстве, в подавляющем большинстве, не верят этим слухам, не говоря уже о демократах. И даже среди республиканцев не очень, не так уж велико, не подавляющее большинство верят в существование вот этих поедающих...
Да дело же не в вере, а просто в картинке.
Но картинка работает только... Оба кандидата пытаются победить на этих выборах. С этой точки зрения они должны делать что-то, чтобы победить. Ну, рационально, если подходить к этому. То, что делает Трамп, вот эта история с котятами, она ударила по нему, потому что вместо того, чтобы обсуждать, насколько он лучше разбирается в экономике, чем Камала Харрис, как можно было бы с точки зрения его коллег-республиканцев представить то, что происходило на дебатах. По-прежнему существует сомнение в программе Демократической партии, насколько она способна справиться с экономическими проблемами инфляции. Вместо этого все обсуждают, что Трамп разжигает волну ненависти к гаитянам, которых, как я, правда, не проверял, но я слышал заявление, что их чуть не 500 000 во Флориде. Раньше это был колеблющийся штат, сейчас это надежно республиканский штат, но бог его знает. Значит, это первая проблема, и это просто, в каком-то смысле, это российское разжигание ненависти. Я последнюю еще одну вещь про ненависть. За несколько часов до покушения, до попытки покушения, Трамп, очевидно, видимо, проснулся, потому что это утром появился этот, как это называется, Truth, социальная сеть «Правда». Не знаю, как пост один там, это не твит, это пост «Правды». Значит, и он сообщил миру капслоком, как водится, что он ненавидит Тейлор Свифт. Да, Тейлор Свифт поддержала его соперницу Камалу Харрис. Вопрос, стоит ли из-за этого ненавидеть кого-то, и стоит ли сообщать избирателям о том, что ты так сильно ненавидишь кого-то?
Тем более, что Тейлор Свифт довольно популярна в Штатах, где популярен Трамп.
Опять же, был опрос, что то, что она сказала, что она поддержит Камалу Харрис, никакого особенного влияния на избирателей не окажет, как и предполагалось.
Ну, вот не скажите, потому что она же не просто поддержала, а она призвала молодых своих, значит, поклонников регистрироваться и дала ссылку, куда пойти, чтобы зарегистрироваться. И где-то 500 000 воспользовались этой ссылкой.
Эти 500 000 по всей стране. Если подросток зарегистрировался, который хочет проголосовать за демократов, зарегистрировался в Калифорнии, который и так 100%, ну, 99% проголосует за Камалу Харрис или любого другого демократа, это не так важно. Вопрос, сколько молодежи из этого приходится на эти несчастные 7 штатов колеблющихся, и часть из этих людей может не быть обязательно сторонниками Тейлор Свифт. Подчеркнуто сказала, я сделала выбор за Камалу Харрис, но вы проанализируете все, что там, изучите, проанализируйте, сделайте свой выбор. Но если вы хотите проголосовать, нужно зарегистрироваться. Она всегда так говорит, это очень разумно. На самом деле мы, может быть, увидим это, если будет больше опросов. Сейчас просто не очень много опросов в этих в отдельных штатах, а это важно, потому что общенациональные не дают такой ясной картины. Но если мы увидим рост именно среди молодежи поддержки Харрис, то тогда, может быть, мы можем сказать, а вообще, вот видите, тут вот всплеск поддержки молодежи, и это можно отнести к тому, что Свифт сказала. Но пока это как бы гипотеза. Но в любом случае война со Свифт, вот это может как бы не то, что даже люди будут выбирать между Свифт и Трампом, но просто если кандидат в президенты и бывшие президенты вместо того, чтобы заниматься вопросами, там, спорить об экономике, занимается войной с Тейлор Свифт, популярной поп-звездой, это довольно странно.
Да, это абсолютно вот странно.
Вспоминается его реакция на эти самые Saturday Live Show, когда он, значит, на пародии на самого себя, когда он говорил, что это highly overestimated, сильно переоцененная программа, сильно переоцененный актер.
Но у него всегда, да, он людей, которые его не любят, он не любит. Что тут сказать? Все эти примеры я привел в качестве того, что градус вот этого накала, он увеличивается, он возрастает. Хотя обе стороны возлагают ответственность друг на друга, и дальше, скорее всего, это будет только нарастать.
Но есть один позитивный момент во всей этой истории, который объединяет обе темы. Тейлор Свифт и градус совместной ненависти. Это Джо Байден, который надел бейсболку с поддержку Дональда Трампа, сказав, что в данном случае он выступает не за поддержку Трампа, а за поддержку людей, которые голосуют за Трампа. И теперь в республиканских мемах самый популярный мем, кто поддержал там у нас Камалу Харрис, Тейлор Свифт, поддержите наше пиво и фотография с Байденом.
Ну, хорошо, это для слушателей поясню, что в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года Байден посещал в Пенсильвании пожарную часть, которая принимала участие в... Спасатели приехали на место катастрофы 4-го самолета, захваченного террористами, который разбился в поле. И там же Байден выступал перед людьми, собравшимися в этой пожарной части, и говорил о необходимости национального единства. Он вспоминал, как это было после терактов, как страна объединилась, и говорил о том, что хорошо было бы снова объединиться. И в конце он подарил кепку свою президентскую человеку, который сидел там в кепке «Трамп 2024», и предложил обменять. И тогда, собравшись, стали говорить ему: наденьте кепку. И Байден надел на несколько секунд и сказал, значит, его пресс-служба сказала, что это было в духе вот этого национального единства. Я не уверен, что это опять же, это мемы, я не знаю, на кого это толком работает, но интересный факт. Во-первых, мне довольно понравилось видео, которое сняла дочь этого человека в кепке Трампа. Так он по-небратски, конечно, очень грубовато беседовал с Байденом. Байден тоже по-небратски. Ну, как бы нормально они выглядели, такая беседа людей, которые за пивом в пабе где-то стоят и, значит, чуть-чуть грубовато друг с другом разговаривают. Но в конце они друг другу... Выглядело так, что они остались друг другом довольны. В этом было что-то нормальное. То есть, на самом деле, некоторое национальное единство в этом соблюдено.
Мне кажется, Байден сделал очень милый жест.
Хорошо. Тогда на этом мы заканчиваем. Напомню, это подкаст о выборах США, Пенсильвания, авеню 16-00. И это Валентин Барышников, Роман Могучий и Владимир Абаринов. Всего доброго.